Так, добрый вечер всем. Сегодня у нас будет разговор о французской социологической школе. И дальше эта французская социологическая школа перетечет в следующую тему, концепцию Леви-Брюля. Леви-Брюль, хотя не принадлежал формально французской социологической школе, он был вообще философом по образованию, по существу, но он во многом был близок, и дружески был близок, и концептуально был близок французской социологической школе. Но сначала про французскую социологическую школу. Это ряд французских исследователей, в первую очередь руководитель этой школы Эмиль Дюргейм, затем Марсель Мосс, который наследовал Дюргейму, принял после его смерти разды правления в этой школе, Анри Юбер, Морис Хальдбакс и целый ряд других авторов. Они занимались очень разными вещами, и социологией, и антропологией. Целый ряд из них больше склонялся к социологии, чем к антропологии, но тем не менее, даже когда они занимались социологией, они очень активно использовали для того, чтобы выработать ряд очень таких оригинальных понятий, именно антропологический материал. И несколько слов нужно будет об этом сказать, чтобы было понятно, какой вообще подход французской социологической школы к вопросу о мифологии. Во французской социологической школе есть ряд понятий, которые очень трудны для понимания, но которые становятся более понятны, если мы проследим их истоки в антропологических студиях самого Дюргейма, Мосса и так далее. Во-первых, у Дюргейма есть такое понятие «социальный факт». Что такое социальный факт? Этому Дюргейм нигде не дает не дает определения четкого. Это некое как бы интуитивное понятие, которое принимается в качестве первичного. Так же, как тяготение есть у Ньютона, так у Дюргейма есть такое особое явление, которое эмпирически можно наблюдать, социальный факт. Социальный факт характеризуется тем, что он принудителен. Но принудительность – это не его сущностная характеристика. Это его, так сказать, вот сущностная акциденция, если выражаться языком схоластов. То есть это нечто, что как бы намекает на сущность. Как вот, скажем, человек смеющийся – это будет сущностная акциденция человека. Потому что смеется он почему? Потому что он разумный. Разумный – это его сущностное определение, смеющийся – это такая сущностная акциденция, которая намекает на сущность. Социальный факт – это такая вещь, которой мы не можем сопротивляться, которую мы обычно не ощущаем в качестве вот некоторого давления, так же, как мы не ощущаем, например, давление атмосферного столба. Но стоит нам только совершить какой-то жест, который будет противоречить этому социальному факту, так мы тут же почувствуем, что это вполне такая реальная, естественная и очень такая твердая вещь. Мы своим телом почувствуем силу этого социального факта. Ну, например, есть такой социальный факт, согласно которому мы, европейские люди, предполагаем, что нас другие люди не будут касаться. И если кто-нибудь из нас захочет кого-нибудь другого коснуться, то даже, предположим, не из каких-то там нехороших соображений, а вот просто даже, ну, просто, чтобы продемонстрировать, что такое прикосновение, то мы сразу почувствуем, что наша рука, она как бы что-то удерживает нашу руку от того, чтобы прикоснуться к другому человеку. Ну, а тем более, если мы попытаемся сделать какие-то такие не очень предосудительные в юридическом смысле или в моральном смысле действия, Но тем не менее мы почувствуем, что социальные факты противятся. Ну, например, пожелаем встать на четвереньки, загавкать и в таком виде где-нибудь на пороге какого-нибудь официального учреждения находиться. Мы почувствуем, что сразу же, даже если на нас не будет обращать внимание полиция и так далее, но мы почувствуем, что социальный факт на нас давит. Вот что же такое, откуда взял Дюргейм этот самый социальный факт? Это первая такая загадка. Вторая загадка, связанная тоже со второй, это тоже второе важное понятие школы Дюргейма, которое называется коллективное мышление. Это тоже странно, что значит коллективное мышление. Ведь у нас есть представление, у нас, у европейцев, о человеческой личности. Человек – это существо мыслящее. Мышление – это моя как бы сущность. Я мыслю, а не кто-то мыслит за меня. Только я имею непосредственный доступ к своему мышлению, а к мышлению других людей я доступа не имею. Так полагали люди со времен Декарта, который говорил о том, что вот я мыслю, следовательно, я существую, есть вещь мыслящая, которой я имею приоритетный доступ. А других людей я могу только воспринимать внешне. Я ни в коем случае не могу проникнуть в их мышление. А откуда он берет это самое коллективное представление? Вот эти два понятия, они очень тесно связаны с исследованием Дюргейма литературе по антропологии. И его анализ такой специфической формы мышления и специфической формы миросозерцания, которое было у народов, которые тогда назывались примитивными или первобытными. Подходил он к изучению, к исследованию этих явлений с позиции социальной, с позиции, которая была противоположна, скажем, позиции Малиновского, о котором мы говорили в прошлый раз. Малиновский в качестве некоторой первичной реальности рассматривал индивидов, пусть даже таких примитивных, но тем не менее индивидов, у которых есть такая вещь, как потребность. И культура, собственно, является неким таким откликом на человеческие потребности, является способом удовлетворения человеческих потребностей, развития человеческих потребностей и так далее. Для Дюргейма первично именно социальная материя. То есть первичен коллектив этих людей, в то время как индивиды являются как бы своего рода функциями в этом коллективе. Дюргейм прежде всего вводит очень важное разделение. Разделение между сакральным и профанным. Вот это разделение, оно затем стало принципиальным для понимания того, что такое мифическое мышление, для противопоставления сферы мифического и немифического. С точки зрения Дюргейма существует некоторое такое пространство особое, в котором люди сталкиваются с какими-то странными силами, сверхъестественными силами. И поведение человека в этом пространстве, его ощущения в этом пространстве очень сильно отличаются от его поведения или ощущений в качестве индивида. Но надо сказать, что профанное, оно тоже как бы является таковым на фоне сакрального. То есть это некая такая пара, некая двоица, которые друг от друга отделяются и друг друга производят. И Дюргейм заинтересовался тем, что же это за сфера сакрального и как устроено человеческое мышление и поведение в этой сфере сакрального, в отличие от его такого обыденного, прагматического, индивидуального действия мышления. Прежде всего, Дюргейм обнаруживает, что когда мы находимся в сфере сакрального, то наши представления, наши эмоции очень сильно зависят от коллектива. Фактически можно сказать, что не мы мыслим не мы чувствуем в этот момент, не мы что-то переживаем, а вот есть некоторая производимая коллективом эмоция или мысль, к которой мы оказываемся причастными, которой мы оказываемся зараженными. По большому счету, вот эта сфера сакрального, это сфера социального. Дюргейм высказывает такую очень сильную гипотезу, которая потом оказывается фундаментальной для школы дюргеймианцев, о том, что социальное и сакральное – это почти синонимы, это почти налагающиеся вещи. Собственно говоря, наш опыт божественного – это опыт социального. И наоборот, то, что производится социумом, то нами мистифицируется, мифологизируется и рассматривается как нечто божественное. В частности, он говорил о том, что если даже люди попытаются создать некое нерелигиозное общество, то очень, очень быстро мы заметим, как они начнут изобретать свой собственный культ, начнут мистифицировать какие-то вещи. Вот если мы вспомним позитивизм Конта, Конт отрицал поначалу религиозное мировоззрение, считал, что человек позитивный, человек научно его преодолевает, но в результате он пришел к тому, что это научное мышление следует обожествлять, что следует строить храмы науки, что там нужно, как вот святых различных ученых, портреты изображать. Должны быть определенные ритуалы поклонения разуму и так далее. То есть разум, свобода, демократия и тому подобное очень быстро начинают писаться с большой буквы, создаются культы всех этих вещей. И дальше мы получаем вот то самое религиозное, опять мы получаем то самое религиозное общество, которое мы хотели уничтожить. Вот это мышление коллективное, в него человеку современному проникнуть, как полагает Дюргейм, довольно-таки трудно. Хотя на самом деле это спорный пассаж, потому что мы-то как раз очень часто сталкиваемся с явлением коллективного мышления, коллективных чувств. Очень часто бывает, что какая-то эмоция нас внезапно заражает. Но если мы попытаемся проанализировать это явление, то для него будут характерны следующие вещи. Во-первых, то, что это мышление, то, что это представление, это не совсем верно. То есть здесь не совсем точное слово применяется. Это у нас существует мышление, представление и тому подобное. В таком состоянии мышление неотделимо от эмоционального состояния. Трудно сказать, мыслит человек эту мысль или он переживает ее. А эмоциональное состояние, оно в гораздо большей степени открыто обществу. Мы можем заразиться эмоциональным состоянием гораздо быстрее, чем принять какое-то рациональное доказательство или какое-то понятие научное воспринять от другого человека. То есть это очень сильно эмоционально заряженные вещи. И именно поскольку они сильно эмоционально заряженные, они оказывают на человека очень глубокое воздействие. То воздействие, которое на него не оказывают такие знания, как, например, там, дважды два – четыре и так далее. По сути дела, человек находится в состоянии очень сильного возбуждения, когда он испытывает вот эти коллективные эмоции. Далее для них характерно то, что они являются по содержанию очень размытыми. Содержание этих представлений эмоций, оно, ну, так сказать, эмблематично. Вот есть, ну, это можно сравнить с какими-то символами современными. Вот есть некий символ, и чем символ проще, чем больше людей собираются вокруг этого символа. Поскольку именно смутность содержания этого символа позволяет разным людям испытывать какие-то смутные эмоции и присоединяться к ним. То есть, если бы мы выдвинули какую-то конкретную программу, ну, например, политическую партию, и в ней была бы какая-то конкретная программа о том, как нам нужно обустроить Россию и так далее, то другие люди, прочитав эту программу, стали бы эту программу критиковать. Моментально бы люди разделились на различные маленькие партии, они в свою очередь еще бы разделились и тому подобное. Наоборот, если мы бросаем какой-то лозунг, который каждый человек может понимать очень по-разному, но всем им кажется, что другие его понимают тоже так. То есть фактически здесь некая такая ошибка. Мы понимаем вот так-то этот лозунг, но оказывается, что другие люди, ну, как потом может оказаться, что другие люди этот лозунг понимают, может быть, даже совсем в противоположном смысле. Ну, там, скажем, к примеру, такой пример из Платонова. Есть такой марксистский лозунг о том, что нужно уничтожить буржуев как класс. Вот эта концепция марксистская, она, в общем, значит то, что буржуев нужно не убивать персонально, а нужно в социальном смысле сделать так, чтобы они не могли быть буржуями, не могли эксплуатировать рабочих и тому подобное. Но зато как звучит эта фраза? Уничтожим буржуев, не просто уничтожим буржуев, а как класс. И вот платоновские герои, они очень любят произносить подобного рода слова, но в них вкладывают совершенно противоположный смысл. То, что нужно буржуев уничтожить именно физически подчистую. И вот там ищут всех, кто хоть сколько-нибудь похож на буржуя, для того, чтобы его спихнуть в некую канаву и расстрелять. Если мы возьмем приключения марксизма в России, то мы увидим, что очень многие лозунги из Маркса, они удивительнейшим образом переворачивались до прямо обратных. И вот постоянные были такие лево-правые отклонения и тому подобное. То есть такие вещи, которые довольно-таки трудно было вложить в них какой-то конкретный смысл, и поэтому они как бы обладали таким плавающим смыслом. Затем особенностью такого рода коллективных чувств или мыслей является то, что они усиливаются тогда, когда существует коллектив, и когда существуют определенные практики, их подогревающие. Если их не подогревать, то они начинают утихать. И человек, который участвовал в подобного рода опыте, он вдруг начинает с недоумением смотреть на все это, удивляться тому, что он вообще, как он мог это все думать или чувствовать. Можно здесь вспомнить Августина Аврелия, который описывал, как он участвовал в краже груш, и какие он чувства испытывал такого коллективного греха. Или как он вспоминал об одном человеке, который он говорил, что он христианин, и он негативно относится к гладиаторам, гладиаторским боям, и даже если его притащат на гладиаторские бои насильно, то он будет негативно к этому всему относиться, но его взяли и притащили на эти гладиаторские бои, и он вдруг почувствовал, что он переживает некие общие эмоции и тоже стал испытывать эти эмоции, и уже через некоторое время начал орать, что вот нужно убить поверженного гладиатора, а потом сам невероятно удивлялся тому, что он, собственно, переживал. И вот такие вот такой коллективный характер Дюргейм обнаруживает его ученики обнаруживают в очень многих явлениях. В таких явлениях, как, например, память, то, о чем Хальвакс писал в своей книге, о том, что память – это не сколько нечто индивидуальное, некий наш индивидуальный опыт, который как-то у нас где-то в мозгу откладывается, и мы, и только мы можем вспоминать этот опыт. Хальвокс обращает внимание на то, что существует такое явление ложной памяти, когда нам родители, например, рассказывают некую историю, и мы начинаем через некоторое время ощущать ее как пережитую нами, хотя мы ее не помним сами, и, может быть, даже вообще ее и не было на самом деле. И он рассказывает такую историю о том, что некую девочку подобрали миссионеры, и они ее научили языку, вырастили и так далее. И оказалась удивительная вещь, что она помнит только те события, которые происходили с того момента, как ее подобрали, а до этого ничего не помнит. Потому что не было вот тех социальных рамок памяти, не было тех машин памяти, которые бы эту ее память поддерживали. Когда она была в европейской цивилизации, то существовали рассказы других людей, существовали фотографии, существовали какие-то вещи и так далее, которые формировали ее память. А поскольку о ее предыдущей жизни нет никаких свидетелей, нет никаких материальных свидетельств, то в таком случае это все просто-напросто забывается. Или даже наша эмоциональная сфера. У Марселя Мосса есть интересная работа, в которой он описывает явление оплакивания мертвых. Причем он обращает внимание, что это оплакивание, оно налагается на вполне определенных людей. Ну, например, на женщин. То есть мужчина, как бы он ни был близок к покойнику, он не будет рыдать. В то время как женщины, которые совсем не близки к покойнику, они нанимаются в качестве плакальщиц, или по традиции они должны быть плакальщицами. И они очень производят такие впечатляющие вопли о погибшем, причем время, которое они это будут делать, строго отмерено. То есть они начинают в определенный момент испытывать вот эти эмоции траурные и заканчивают тоже в строго определенный момент. И даже можно удивиться, вот каким образом они ухитряются так синхронизировать свои чувства. Я испытываю горе вот в такую-то секунду, а в такую-то секунду я перестаю испытывать горе вместе со всеми, при том, что часов у меня нет. Как это вообще делается? Ну, это делается на самом деле очень просто. Можно просто считать количество вот этих вот воплей. Мы, например, сказали там сотню или две воплей, и дальше остановились. И вот таким образом вот эта коллективная машина траура действует, но при этом нельзя сказать, что их горе не искренне. Если оно было бы неискренно, то в таком случае оно не было бы столь эффективным, столь волнующим других людей. Здесь совмещаются эти вещи. Оно и предписано, и социально обусловлено, и тем не менее оно индивидуально. Даже более того, можно сказать такую вещь, что индивидуальное является как бы последствием, является результатом вот этого коллективного. То есть я индивидуально испытываю какие-то эмоции траура благодаря тому, что меня общество научило этому. Если бы я просто был биологическим индивидом и какой-то там, скажем, член там, стаи или стада умер, то у меня бы никаких этих индивидуальных эмоций не было. То есть все вот эти вот наши тонкие переживания, связанные с близкими людьми и так далее, они оказываются вполне такой социальной конструкцией. Ну, точно так же, как если немножко отступить от французской социологической школы, обратиться к другой французской школе, школе аналов, там описывается изобретение любви. Такое чувство, которое, ну, считается наиболее индивидуальным чувством. Каким-то, ну, просто вот предельно интимным. Но тем не менее, это чувство, оно зародилось в определенных конкретно исторических условиях в период позднего Средневековья по определенным причинам, социальным, культурным, религиозным, политическим и так далее. И затем от небольшой прослойки людей, которые относились к знати, постепенно стало это изобретение просачиваться вниз и захватывать каких-то других людей, при этом трансформируясь определенным образом. Но так или иначе, если бы мы не знали, что вот существует такая вещь, как любовь, если бы она не была описана многократно в книгах и так далее, то едва ли мы могли бы испытывать подобное чувство, или испытывали его совершенно иначе, как вот я в прошлый раз рассказывал, ссылаясь на Зеленина и на Малиновского, что молодой человек, в одном случае трабрианец, а в другом случае житель российской деревни, испытав вот некие сильные эмоции по поводу некоторой девушки, ее избили за то, что она как-то заколдовала их. То есть вот такая может быть интерпретация вот этого физиологического возбуждения, которое лежит в основе того, что вот, трубадуры средневековые превратили в любовь. Дюргейм и Мосс очень большое внимание уделяют тому, каким образом определенные способы мышления, которые были характерны для общества первобытного, в кавычках, предшествуют и трансформируются в наше представление. В частности, у него есть очень интересная, вернее, у них, у Дюргейма и Мосса, есть интересная небольшая работа, которая называется «О некоторых первобытных формах классификации». Вот такая вещь, как классификация. Как мы классифицируем мир? Для нас это естественная совершенно операция, которую мы воспринимаем чуть ли не как... присущий нам изначально как представителям рода человеческого. Понятно, что вот перед нами лежат некоторые предметы, эти предметы вполне отдельны, есть чашка, есть тарелка и так далее. И ничего особо сложного, чтобы отделить чашку от тарелки и чтобы их соединить в понятие посуды. В общем-то, даже у маленького ребенка нет. Но на самом деле вот это умение, просто умение удерживать предмет в отличие от другого. Это колоссальное социальное изобретение, которое появилось не просто так, а в результате достаточно сложных процессов. Как писал Дюргейм, посредством мучительной, трудной сборки элементов, заимствованных из самых разных источников. Как вообще мы можем удерживать предмет в отличие от другого? Если мы обратимся к мышлению в кавычках первобытному, то для него как раз наоборот характерна некоторая слитность. Один предмет очень спокойно переходит в другой предмет, как сновидение. Люди мыслят, вот такой знаменитый пример, что члены племени Бороро считают, что они красный попугай Рара. Причем они как бы не метафорически это говорят, а действительно они считают, что они и есть этот попугай. То есть два разных предмета, они как бы сливаются в некоторый такой единый предмет. Провести, удержать вот эту границу, это первое, что мы должны сделать для того, чтобы классифицировать предметы, довольно-таки сложно. Каким же образом мы эти операции начинаем производить? Согласно Дюргейму, от вот такой первоначальной слитности мы начинаем отходить именно благодаря некоторым социальным процессам, благодаря тому, что наше общество определенным образом структурировано. Мы в первую очередь отделяем сами себя. Одни группы людей отделяем от других групп людей. А затем вот это деление, оно переносится и на окружающий мир. И если мы возьмем свидетельство из области антропологии, то мы увидим, что форма классификация окружающего мира очень сильно похожа на ту форму, которая существует у того или иного социума. Скажем, к примеру, если есть племя, которое разделяется на две фратрии, а эти две фратрии, в свою очередь, разделяются на две матримониальные группы, то есть у нас получается четыре группы, то в таком случае все остальные предметы природные, они будут делиться тоже по этим двум фратриям и двум матримониальным группам. Все животные, растения, явления метеорологические, там, камни, стороны света и так далее, все они будут определенным образом распределены по этим группам. Если у нас будет более сложное социальное устройство, скажем, не просто деление на две фратрии, а в каждой фратрии будут выделяться кланы, а в этих кланах будут выделяться субкланы, то, соответственно, у нас будет более сложное членение окружающего мира. У нас тоже будут в природе тоже будут выделяться определенные кланы, и в эти кланы будут входить субкланы, которые будут тождественны тотемным животным или предметам субкланов социальных. При этом вот это деление, оно может очень сильно отличаться от нашего принципа деления. И для нас совершенно непонятно, почему, допустим, там какая-то одна птица и какое-то животное будут попадать как бы в один вид. Даже вот не исходя из биологической таксономии, а что вообще между ними общего? Те туземцы, которые уже немножко усвоили европейское мышление, европейский язык, они начинают придумывать какие-либо гипотезы ad hoc. Например, что вот это животное, там, скажем, темного цвета, и это птица темного цвета. Но если антрополог спросит за него, а почему же в таком случае какого-то белого цвета предмет тоже попадает в этот вид, то это моментально в тупик поставит этого человека. Далее вот эти представления о классификации мира переносятся на не только на природу, но и переносятся на пространство. Возникает представление о том, что пространство не однородно, а вполне обладает определенными свойствами в соответствии с тем, к каким именно социальным группам это пространство относится. Но в первую очередь есть пространство наше и есть пространство не наше. Пространство наше хорошо знакомое, мы чувствуем, что мы у себя дома, мы чувствуем, что нас как-то подпитывает энергия. Если мы находимся в чужом пространстве, то мы просто теряем свою силу. Мы чувствуем, что мы на какой-то территории враждебной нам. И нам кусок в горло не лезет, мы не можем охотиться, не можем выполнять самые простые функции. Есть мужская половина, есть женская. Вот люди приходят, аборигены Австралии, вбивают палку в землю, и уже начиная от этой палки, отсчитывается пространство женское, пространство мужское. И если мужчина попадет на женское пространство или наоборот, они будут чувствовать себя крайне неловко, будут чувствовать, что они совершенно не на своем месте находятся, что они теряют свои силы и так далее, и поспешат на свою территорию зайти. Но, тем не менее, общество меняется. И бывает так, что какие-то кланы погибают, какие-то кланы появляются, и в результате такого усложнения общества получается такое отделение этих схем от реальной практики. И эти схемы, они начинают абстрагироваться. И в этих схемах начинают выделяться некоторые формальные элементы. Скажем, эта схема подразумевает, что есть виды, что есть видовая иерархия и тому подобное. И дальше уже это может использоваться как основание для создания нашей логики, которая сохраняет определенные элементы до сих пор. Ведь мы пользуясь логическими понятиями, мы говорим род, вид. То есть фактически пользуемся словами, которые относятся к биологии или к обозначению семейной группы. И вот только в период Аристотеля формируется особая формальная логика, на которой основывается, не формируется, а скорее завершается. Потому что до Аристотеля, у Платона, у Парменида она как бы только зарождалась, а приобретает такую окончательную форму, она уже у Аристотеля. Вторая интересная работа, где Дюргейм рассуждает о том, каким образом устроено так называемое первобытное или примитивное сознание, это его работа «Элементарные формы религиозной жизни». А здесь нужно сделать такую ремарку, что религиозная жизнь – имеется здесь в виду примитивная религия, которая не отделяется от мифологии. Фрезер противопоставлял мифологию и религию. У Дюркейма мифология и религия, по крайней мере в данном контексте, именно в контексте элементарных форм религиозной жизни, отождествляются. Но в отличие от Фрезера, Дюркейм отделяет от религии-магии мифологии, магию. Если для Фрезера как раз мифология и магия сближались, магия – это есть вот некое действие, некая реализация того восприятия, которое нам дает мифология, то для Дюргейма религия и магия – это разные вещи, которые отличаются по вот его главному принципу – социальное это или коллективное. С его точки зрения магия отличается от религии тем, что она может быть индивидуальна. То есть люди могут заниматься магией для того, чтобы решить какие-то свои глубоко личные, исключительно только их индивидуальные вопросы. Маг – это человек, который зачастую живет вне общества, в какой-нибудь там избушке в лесу. Он нелюдим, его все боятся и так далее, он не вписан в социум. То есть, в принципе, магия – это вот какая-то территория индивидуального. В то время как религия – это принципиально коллективное действие. Невозможно, считает Дюргейм, быть религиозным одному. Религия – это, опять-таки, согласно его главному постулату, собственно, религиозное и социальное – это оборачивающиеся, конвертирующиеся вещи. Мы настолько религиозны, насколько социальны, и наоборот. И вот это такое восприятие социального как религиозного, на самом деле характерно отнюдь не только для примитивных людей. Оно характерно и для нас. Собственно, мы с точки зрения Дюргейма, в отношении общества находимся на уровне первобытных людей, у нас мышление первобытных людей. Только небольшое число людей прониклись идеей, что общество подчинено необходимым законам. А остальные считают, что у них возможны различные чудеса. Например, законодатель может создать некий институт простым повелением по своей воле. Или может превратить одну социальную систему в другую. Так же, как верующие, которые являются сторонниками той или иной религии, считают, что Бог, божественная воля, произвела мир из ничего или может превратить одних существ в другие. Согласно Дюргейму, люди, которые испытывают вот некоторые религиозные эмоции, они непременно должны собираться в некий коллектив верующих. Собственно говоря, изначально коллектив, человеческий коллектив – это именно коллектив верующих. Если у людей нет необходимости совершать какие-то совместные обряды, нет необходимости поклоняться и так далее, то у них, в общем-то, нет необходимости собираться. Если люди просто занимаются какими-то прагматическими вопросами, ну, например, охотятся на кроликов, то не очень понятно, зачем им, в общем-то, нужно собираться вместе, общаться, чем они могут быть обмениваться. Но поскольку у нас есть, поскольку мы уверены, что у нас есть некий общий первопредок, мы являемся потомками этого первопредка, мы должны этому первопредку поклоняться и совершать определенные действия, то мы тем самым и формируем социум. И вот эта реальность, социальная реальность, которую мы формируем, оказывается сильнее, чем наши какие-то конкретные, отдельные, индивидуальные устремления, наши пожелания и так далее. Мы начинаем действовать согласно тому, как нам диктует это общество. Последователь Тергейма Марсель Мосс в первую очередь скорее может быть рассмотрен именно как антрополог, а не социолог, хотя это в значительной степени условное деление. Он был такой очень яркой фигурой и постоянно придумывал различные идеи, которые он выражал зачастую устно. На его лекции сходились очень многие представители культурной богемы Парижа того времени, 20-х годов прошлого века. И он довольно-таки немного писал, причем его работы были довольно-таки короткими. Иногда это просто заметки, в которых даже не развернуто, просто высказываются некоторые идеи, которые затем стали развиваться другими учеными. И он довольно-таки много писал о том, каким образом работают вот эти вот коллективные явления, коллективное чувство, коллективное сознание. И в частности, его самый знаменитый труд – это очерк о даре, в котором он показывает, как работают определенные мифологические представления в сфере экономики. Мы привыкли к тому, что наша экономика – это экономика такого явного обмена. Мы обмениваем одни товары на другие, непосредственно уплачивая некоторые деньги или взамен отдавая какой-либо другой товар. И нам кажется, что подобного рода экономика – это единственно возможная экономика. Трудно себе вообразить, что может быть другого типа экономика. Например, человек приходит в магазин и берет там все, что угодно, не платя за это. В таком случае просто этот магазин очень быстро разорится. Но если мы обратимся к антропологическому материалу, то там получается удивительнейшая вещь. Там постоянно люди друг другу что-то дарят. Причем, когда они дарят что-то, они ни в коем случае не оговаривают такие вещи, что кто-то должен за этот дар что-то в свою очередь подарить. И не ожидают, что сразу будет какой-то возвратный дар. Как раз наоборот, если вам что-то подарили, и вы в ответ сразу же что-то подарили этому человеку, то это будет воспринято как оскорбление. Почему же так получается, что люди, взяв какой-то предмет, не забывают сделать ответный дар? Ну, понятно, что на самом деле это тоже определенная форма обмена. Это не какой-то такой чистый дар, не предполагающий какого-то возврата. Как раз наоборот, он действует по принципу «do ut des». Такое есть латинское выражение «я даю, чтобы ты дал». То есть всегда подразумевается, что мы получим ответный дар, причем ценность этого дара будет не меньше, а желательно больше, чем то, что мы подарили. Поэтому очень многие люди стараются каким-то высокопоставленным людям что-то подарить, надеясь на то, что они от них получат куда гораздо больше. Ну, собственно говоря, туристы Руссо-туриста вполне сталкиваются с такими вещами, когда они идут по пляжу, и к ним подходит какой-нибудь представитель местного населения и говорит, вот возьми в подарок мешочек орешков. При этом, конечно, подразумевается, что потом ты подаришь ему какую-нибудь денежку, которая будет в несколько раз превышать стоимость этих орешков. Но почему это возможно? Почему все-таки не забывают люди друг другу отдавать эти подарки? Согласно Марселю Моссу, это происходит потому, что существует определенное мировоззрение, согласно которому, мифическое мировоззрение, согласно которому в мире развита вот некоторая субстанция магическая, которая называется маной или арендой. И эта субстанция, она заряжает определенные предметы. Но если, допустим, если упрощать немножко его рассуждение, это такой довольно-таки длинный очерк на самом деле, если упрощать немножко, то если у меня есть какой-то предмет, то это не просто предмет, это не просто ботинки, которые в магазине лежат. Это мой предмет. А значит, он заряжен моей энергией. Вот той энергией, которая есть у меня в моем доме. И если я отдаю этот предмет какому-то другому человеку, то в таком случае я передаю предмет, заряженный этой энергией. А эта энергия, она будет стремиться назад вернуться в мой дом. Если же эта энергия будет удерживаться в чужом доме, то в таком случае она будет приносить какие-то очень негативные эффекты, последствия для этого человека, разрушительные эффекты. И поэтому этот человек стремится к тому, чтобы как бы стереть с этого предмета вот эту вот мою энергию, вернуть энергию назад. А вернуть эту энергию назад можно, взяв какой-то другой предмет, который как бы подходит по своей ценности для того, чтобы эту энергию переносить и таким образом вернуть ее назад. Собственно говоря, вот такое вот представление о заряженности предметов, оно существует и сейчас. Можно провести такой эксперимент, задав человеку такой вопрос. Если мы увидим на улице золотую сережку или золотое колечко, понятно, что хозяина уже не найти. Вот нужно ли взять себе эту золотую сережку или золотое колечко? И очень многие современные люди, особенно это относятся к девушкам, скажут, что нет, это ни в коем случае нельзя делать. Вот почему? Мы это тоже социальный факт. Мы понимаем, что этого ни в коем случае нельзя сделать. Почему нельзя этого делать ни в коем случае? Потому что в этом предмете может быть какая-то неудача. Этот предмет, он заряжен персональной энергией предыдущего хозяина. Раз хозяин этот предмет потерял, то ясное дело, что этот человек неудачник. Если мы возьмем этот золотой предмет, то в таком случае у нас тоже с нами случится, что-то с нами неудачное. Также Мосс, так же, как и Фрезер или Малиновский, показывает то, насколько глубоко мифологическое мировоззрение воздействует на конкретного человека вплоть до его физиологических процессов в его организме. Он пишет небольшую работу, которая называется «Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти. Австралия, Новая Зеландия». И там он обращается к такому парадоксу. Австралийцы очень выносливые люди. У них очень большой иммунитет, очень большая сопротивляемость. Очень многие антропологи рассказывали о том, что с удивлением наблюдали, что австралиец может быть ранен, и эта рана у него затягивается моментально. То есть силы его организма восстанавливаются моментально. Но в том случае, если австралиец нарушает какое-то определенное табу, например, съедает животное, запретное животное, то он впадает в очень сильную депрессию, эта депрессия подрывает иммунитет, и в конце концов этот человек умирает. Причем забавно, что умирает, издавая звуки этого животного. То есть фактически он как бы превратился в это животное, заместил собой, вот он съел это животное, теперь он как бы заместил собой это животное. То есть все эти мифологические восприятия, они не просто какие-то сказки, а то, что определяет как социум, как определенные социальные формы жизни, так и индивидуальное состояние отдельного человека, физиологию его организма. Ну, на этом я закончу, а про Леви Брюля уже в следующий раз расскажу.
Так, я... А, все. Все включены микрофоны. Нет, похоже, это плохая идея, только бульканье.
Меня слышно, Леша?
Да, слышно, слышно.
Пусть, наверное, все молчат.
Ну, во-первых, еще раз спасибо.
Трудно задать вопрос. Так много материала, что сходу.
Я вот не совсем расслышал фамилию второго автора. Кальвакс. Как?
Кальвакс.
Кальвакс. Марсель Кальвакс.
А, Константина, вы можете в чате написать?
Так будет сейчас попробую. Мне на смартфоне
неудобно.
Море.
Ну, может быть, не сегодня.
Но я еще напишу.
А, да, можно же в этой группе написать, действительно.
Да, так что за вопрос был по поводу Кальвакса?
Кальвакс?
Угу.
Кальвакс.
А можно вот такой вопрос? Может, он глупый, конечно. Но вот если мы говорим, что религия – это дело коллективное, да, и она как бы... И возникает в результате коллективного какого-то, да, коллективной работы. Но так или иначе, все равно выделяется некое персоналие. Ну, например, да, Моисей, который на самом деле один как бы получает, да, завет. Он один был на горе, один слышал. Зачем тогда нужно выделять вот одну персоналию какую-то, да, и наделять ее какими-то вот. Зачем нужно вот это все?
Ну, во-первых, Дюргейм все-таки говорит об элементарных формах религии. Вот он считает, что религия – это вообще сложнейшая проблема, и у нас нет теории религии, социологии религии. И он сам делает только первый шаг к этому. И вот религия, скажем, католическая – это очень сложное явление, которому просто так не подступишься. Ничего по поводу этого не скажешь. И он говорит, чтобы изучить католическую религию, нам нужно сначала обратиться к самым примитивным формам религии. И уже после этого, как мы поймем, в чем суть религии, в чем как бы ну, такая исходная материя религии, мы потом уже сможем понимать все более сложные и сложные формы религии, в частности, вот современные, в которых, вы совершенно правы, существует как раз очень такой сильный акцент на индивидуации, потому что само понятие личности, само понятие индивидуальности, оно в сущности как раз и зародилось в христианской религии в связи со спорами христологическими и спорами о Троице, которые происходили в IV веке, в V веке. Именно там появляется понятие личности, персоны. И затем уже это переходит на человека. То есть личность – это Бог. А затем это человек, который создан по образу и подобию Божьему, с одной стороны, а с другой стороны, это человек, который обращен к Богу. То есть мы личность, когда мы ощущаем в себе образ Божий, когда мы обращаемся к Богу. Вот это вот европейское понимание личности, которое появилось в христианстве, ну, конечно, уже после того, как прошли очень многие события, начиная от вот этой вот элементарной религии. А вот что касается Моисея, так Моисей это же, собственно говоря, не совсем человек. Это просто человек, он не может коммуницировать с Богом. Просто человека просто поразят божественные силы. Вот как раз Фрейзер об этом очень много писал, что это особая фигура. Это маг или царь, который является посредником. Уникальная фигура, которая... Вот все, это не личность, не индивидуальность в нашем понимании, а его уникальность в том, что он находится между вот, миром божественным и миром через человеческим. И через него протекает вот эта вот энергия. А вот таких личных особенностей здесь особенно нет. Хотя, конечно, подчеркиваются там его прическа или там еще какие-то вещи. Но скорее просто, чтобы отличить его от других.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну что, коллеги, мы должны остановиться. Время.
Спасибо.
Да, и какие-то, если еще остаются вопросы, то мы можем написать в Фейсбуке. Угу. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.